Для изучения сегодня перед нами 48-я недельная глава Торы, которая называется Шофтим. 48-я глава Шофтим, она находится в книге Второзаконие, в книге Деварим, начиная с 16 главы 18 стиха, Второзаконие 16:18, и до 21 главы 9 стиха. Второзаконие 16:18. 21:9. Вот два стиха, которые мы будем изучать сегодня. Книга Второзаконие, 16 глава, стихи 21 и 22. Книга Деварим, глава 16, стихи 21 и 22. Там написано: «Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе. И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Никакие рощи не высаживай, из каких бы то ни было деревьев, и столбы не ставь, потому что Бог это ненавидит. Каков смысл этих запрещений? Что сегодня могут означать эти слова в их практическом измерении? Вот об этом наш разговор сегодня. В первую очередь я хочу подчеркнуть серьезность вопроса, серьезность Божьей реакции в отношении тех, кто нарушает эти предписания, кто высаживает рощи из разных деревьев, кто ставит столбы. Как Бог относится к этому явлению, согласно тексту? «Ненавидит», говорит 22 стих. Довольно сильное слово, да? Господь ненавидит это дело. Когда мы смотрим, как вот этот глагол «ненавидеть» в древнееврейском «сане» используется для описания Божьего отношения и Божьих чувств, мы найдем всего несколько примеров. То есть Бог редко что ненавидит. И вот я два сегодня приведу примера. Глагол «сане» применительно к Богу используется в книге Второзаконии, в 12 главе, в 31 стихе, Деварим 12:31. «Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Что ненавидит Господь? Человеческие, детские жертвоприношения. Вот насколько серьезные преступления против нравственности, против человечества описывает этот глагол, выражая Божье отношение к этим мерзостям, что ненавидит и чему гнушается Господь. Еще одно место, еще один пример использования глагола «санне» применительно Господу – это книга Притчи, 6 глава, стихи 16 по 19. Притчи, 6 глава, стихи 16 по 19. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его. Глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Тоже довольно серьезные грехи. Вот это сказано: ненавидит Господь, это мерзость душе Его. Потому мы находим, что вот этот вот глагол «ненавидеть» применительно к Всевышнему, он описывает не просто какие-то такие мелкие, незначительные какие-то нарушения. он описывает то, что буквально идет вразрез Божьей природе. Это нечто в действительности гнусное, как говорит Второзаконие 12.31, или же мерзкое, как говорит книга Притчи, 6 глава, 16 стих. Что же мерзкого в роще? Что же мерзкого в столбе? Мы должны ожидать, что здесь эта заповедь, она имеет отношение к чему-то в действительности отвратительному, к чему-то, что никак с Божьим характером не соотносится. Итак, что же это такое? Что ненавидит Господь? Вначале по поводу рощи. Не сади себе рощи. Приглашаю вас посмотреть, послушать, как эта фраза звучит в иных переводах Священного Писания. Перевод Российского библейского общества на современный язык предлагает такую версию. «Не сажай дерево Ашеры». «Не сажай дерево Ашеры». Ашера с большой буквы. Перевод Давида Иосифона говорит: «Не сади себе Ашерим», то есть Ашера во множественном числе, «Ашерим и каких-либо кумирных деревьев». Так чуть яснее, да? То есть это что-то связано с кумирами, с кумирами. Перевод Санчина говорит так: «Не сади себе никаких священных деревьев». Речь идет о запрете на высадку и посвящение культовых деревьев, культовых рощ, которые обозначаются в действительности словом «ашера». Когда мы обращаемся к подлиннику, мы находим там как раз-таки это слово «ашера», так и звучит. И вот что говорит словарь, что такое «ашера»? Это имя богини, имя финикийской богини, известный древний город-государство Угарит, который был раскопан археологами. Он содержит массу текстов с описанием этой богини. Она была женой главного угаритского божества Эла, Эл, Эл – название главного бога, и матерью богов – Ашера. Ашера – это божество женского рода, главное женское божество финикийцев. И, как мы увидим сейчас, не только их. Потому дословно текст говорит: «Не высаживай деревьев Ашеры, не высаживай рощ этой богини, ибо Бог это ненавидит». Бог это ненавидит. Это гнусно, это мерзко в его очах. Вот как это древнееврейское слово «ашера» переводится, например, в книге Судей, в 3 главе, в 7 стихе. Судей 3:7. «И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». Как Ашера здесь переведена? Астарта. В действительности, несколько раз в синодальном переводе термин Ашера переводится на русский язык словом Астарта. Известная средиземноморская богиня, не только в Угарите, но и в Вавилоне ей поклонялись, хананейские народы поклонялись ей и так далее, и так далее. В разных народах она чуть-чуть по-разному называлась. Например, она называлась Астарет, Астарет или Ашторет. Такое название можете встретить. Вот Ашера, как мы выяснили здесь, или же Астарта, или же на английском языке Истер. Очень известное название. Так вот, эта древняя богиня, она была очень-очень популярна. И не мудрено. Цитирую по словарю синонимов. Вот что такое Ашера. Это семитические, символические деревья, связанные с женским аспектом божества, особенно Астарет или Астарты, обычно изображаются в виде вативных деревянных колонн. предполагается, что они имеют также фаллическое значение. Иногда встречаются как эмблема древесного божества. И вот как Священное Писание описывает служение в этих рощах, служение языческим божествам. Один из примеров только привожу, дабы пощадить присутствующих. Книга пророка Иеремии, 2 глава, стихи 19 и 20. Иеремии, 2 глава, стихи 19 и 20. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал». То есть вот эти священные, так называемые священные рощи, они в действительности были притонами разврата. Но разврат этот был священный, потому что в честь богини Астарты, Ашеры, Ашторет и так далее. Это была богиня любви и плодородия. Потому древние считали, что чем больше сакральных совокуплений в народе, тем больше урожая будет на земле и так далее. То есть в служении этой богини царствовал разврат. Были специально посвященные ей и иеродулы, священные блудницы, которые обслуживали всех приходящих, но помимо этого весь народ вовлекался в служение, потому что популярность возрастала непомерно. То есть, когда Господь говорит «не сади себе рощи», Он дословно говорит в подлиннике «не высаживай себе деревьев Астарты». И причина, потому что под этими ветвистыми деревьями происходило блудодеяние, которое у пророков очень графически описано, в частности, в книге пророка Иезекииля очень подробно описана вся эта мерзость. Итак, мы ответили на вопрос, что это такое, то есть, что именно запрещено, какие рощи, какое озеленение Господу не по вкусу. Теперь посмотрим, что же за столбы вызывают у него отвращение. Ибо сказано, не ставь себе столба. Обратимся вновь к разным переводам. Перевод Российского библейского общества говорит так. Не ставь и священного камня. Не ставь священного камня. Перевод Давида Иосифона говорит, и не ставь себе памятника, дальше в скобочках разъясняет, каменного сооружения для жертвоприношения. В подлиннике используется древнееврейский термин «мацеба». «Мацеба». Вот как этот термин переводится. Например, книга Бытие, 35 глава, 14 стих, Берешит 35, 14 говорит, «И поставил Иаков памятник». На месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. То есть, этот вот термин «мацеба» описывает памятники, которые народ Божий устанавливал. То есть, слово «памятник» здесь, в Бытие 35.14, это как раз-таки «мацеба». Потому вы встретите, исследуя подлинник, использование этого термина и, например, для описания тех 12 камней, на которых текст закона был нанесен, и, например, памятник, который Рахили был поставлен и так далее. То есть, базовое значение термина «мацеба» – это памятник, какой-то каменный обелиск, там столб, стела и так далее. Но в зависимости от того, как этот камень, этот столб изготовлен, как он оформлен, как он стилизован, он или не представляет собой проблемы в Божьих очах, либо, наоборот, очень резко осуждается. Например, книга Левит, книга Ваикра, 26 глава, 1 стих. Левит 26:1 говорит, «Не делай себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя». То же самое слово. «И столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш». То есть, попросту говоря, если Ашера – это обозначение имени древнего женского божества, то вот Мацеба – столб, он может быть и в честь божества языческого, и в честь истинного Бога. То есть, иными словами, в зависимости от того, как он обработан, как он выглядит, какое там изображение, мы прочитали «камней с изображениями не кладите в земле вашей» и так далее, да? То есть, в зависимости от этого, в зависимости от контекста и предназначения, он либо не представляет собой проблемы, либо, наоборот, сказано, отвратителен Господу. Ну и, естественно, коль скоро роща и столб стоят рядышком в тексте, который мы изучаем сегодня, книга Второзакония, 16 глава, стихи 21-22, то столб здесь, естественно, языческого происхождения. Так? То есть это столб, посвященный языческим божествам. Как служили в контексте использования этого столба? Опять же, есть очень много весьма пикантной информации по поводу этих столбов, да, их формы и так далее. Выражение ваших лиц показывает, что вы догадываетесь. Но я кое-что прочитаю из комментаторов. Раши пишет, объясняя, что такое эти столбы. «Камни, которые язычники устанавливают, чтобы поклоняться им». Комментарий Санчина говорит, «Столбы, возле которых устраивались разнузданные оргии». Да. Вот о чем идет речь. Они были разных размеров и использовались с разной целью, то есть в культе могло быть покождение им, могли оргии совершать вокруг них, или если они были меньшего размера, они использовались непосредственно в разврате и так далее. Но суть заключается в том, что это термин, который имеет амбивалентное значение. Это может быть памятник, обелиск, в память какого-то Божьего чуда, спасения и так далее. Это может быть нечто, что изготовлено для служения идолам и языческим божествам. Итак, мы с вами ответили на вопрос, что это такое. Какие рощи и какие столбы здесь запрещены. Теперь, следующий вопрос. Что с ними делать? Что с ними делать? Итак, два повеления есть в Торе. Если мы собираем все, что сказано вот об этих явлениях, два повеления. Первое. Вот три стиха. Исход 34.13, книга Шмот 34.13 говорит, «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их». Итак, жертвенники разрушьте, столбы сокрушите и священные рощи вырубите. Еще одно место. Книга Второзакония, 7 глава, 5 стих, Деварим 7, 5. «Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем». Вот повеление. Рядышком книга Второзакония, 12 глава, стихи 2 и 7. Второзаконие, 12 глава, 2 и 7. То есть 2 и 3. И третий, «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». Итак, первая заповедь, повторяющаяся многократно, что нужно сделать? Уничтожить. Уничтожить, то есть раздробить ли на мелкие части или сжечь, в зависимости от того, что представляет собой материал, из которого это дело изготовлено. То есть первое, нужно разрушить те, которые уже стояли. Вот вы входите в землю обетованную, и там вы видите эти жертвенники, эти столбы, эти священные рощи. Все это надо уничтожить. Уничтожить то, во-первых, что уже использовалось в этом развратном, оккультном языческом служении. Почему же нужно именно уничтожить? Почему бы это дело не использовать в хозяйстве там, или как-то еще по-другому, для красоты в служении Богу там, или как-нибудь еще? Вот какова главная причина. Их, конечно, много, но вот базовая. Книга Второзакония 32.17 говорит, Деварим 32.17, «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, которых не помышляли отцы ваши». Очень важный тезис. Служение языческим божествам есть служение бесам. Служение бесам. То есть, главная причина, по которой это мерзостно, и это нужно именно истребить, уничтожить, в том, что оно использовалось в служении бесам. Бесам, демонам, злым нечистым духом. То есть, дьяволу, сатане самому. Еще на эту тему книга Псалтирь, 105 глава, стихи с 36 по 39. Псалтирь, 105 глава, с 36 по 39. «Служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернила земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими». Вновь, жертвы идолам ханаанским есть жертвы бесам. Потому то, что уже было использовано в служении бесам, подлежит уничтожению, потому что оно посвящено бесам. И, соответственно, бесы имеют право себя проявлять там, где есть предмет, который им посвящен. То есть, первая заповедь – это именно уничтожить то, что уже было, то, что уже создано язычниками, то, что использовалось в служении бесам. Теперь, вторая заповедь. Собственно, снова прочитаем то, с чего мы начинаем сегодня, то, что мы изучаем, наш базовый исходный отрывок, книга Второзакония, 16 глава, стихи 21-22. «Не сади себе рощи и не ставь себе столба». Это уже другой запрет. То есть, есть объекты, которые были язычниками созданы, и которые уже использовались в контексте язычества и оккультизма, это одно дело, оно явно посвящено, оно явно, так сказать, заражено бесами, так? А что, если сделать их кошерными? То есть, настоящий еврей, обрезанный, да, живущий по заповедям Господним, так сказать, он теперь, то есть, представитель святого народа, отделенного, народа завета, то есть, никак не язычник, в Бога истинного только верит. Если он возьмет и изготовит вот такую статуэточку, или столбик, или высадит деревцо, это же совсем другое дело, правда? Вот так многие рассуждают. То есть, если это сделал не колдун, если это сделал не шаман, если это не было посвящено, то и тогда и проблемы нету. Господь говорит, нет, не только то, что уже было изготовлено, то, что уже использовалось, надо уничтожить, но и нового не делай. То есть, нового подобного такого же не делай. Не высаживай деревья для Астарты, не делай столбов, которые вот такие же по внешнему виду, как те, которым язычники. Может быть, он у тебя тихонечко стоит в саду, и ты ему не поклоняешься. Но и это нельзя делать, да? Не ставь себе столба, не изготавливай. Это чрезвычайно важно. Даже если это сделано верующим человеком, даже если оно не было посвящено, оно никогда не использовалось в служении, его тоже изготавливать нельзя. Вот еще на эту тему. Книга Исход, книга Шмот, 23 глава, 24 стих. Исход 23-24. «Не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их». Итак, не только не поклоняйся богам напрямую, но еще одно очень важное запрещение – не подражай делам их, не подражай. То есть, не делай подобного, не делай подобного. разрушишь столбы. То есть именно в контексте вот этих вот предметов, о которых мы говорим сегодня, о столбах и так далее, именно вот в этом контексте сказано «не подражай». Вот что написано на эту тему в комментарии Санчина. Нельзя подражать ничему из того, что делают идолопоклонники. Запрещено повторять культовые или ритуальные действия, даже если это не связано со служением идолам. То есть стоит статуя богини Астарты, например. Стоит, никого не трогает. Сделана кошерными руками. То есть, не сделано где-нибудь там во глубине, так сказать, шаманских каких-то кланов и так далее. Сделано на фабрике, ширпотреб. Да? Не посвященная, никак не задействована, никогда не была в каком-то культе и так далее. Но вот она точно такая же, она подобна по внешнему виду, по форме, по стилю и так далее. Она стилизована под богиню Астарту. Бог говорит, не делай этого, не изготавливай вот такое же, как у них, не изготавливай. Законы Торы, прозвучавшие накануне вхождения в населенный язычниками Ханаан, налагают запрет не только на использование уже изготовленных и ранее применявшихся в оккультизме амулетов и иных предметов религиозного культа, но и изготовление новых таких предметов представителями народа Божия. Нужно было не только разрушить старое, но и не создавать такое же новое. И вот тот факт, что оккультный предмет изготавливает человек, не являющийся жрецом или колдуном, или шаманом, а наоборот принадлежит народу Завета, не меняет сути и не отменяет запрета. Предмет или образ, изначально созданный дьяволом в качестве атрибута служения ему по форме и по стилю, сохраняет свою природу навсегда. Фактически, это очень важно отметить, в описании запрещенного процесса работы над созданием подобных объектов Библия часто использует слово «художник». Художник. То есть, термин эквивалентный чему? Ювелиру, скульптору и так далее. Ну, например, книга Второзакония, 27 стих, вернее, 27 глава, 15 стих. Второзаконие, Деварим, 27:15. «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте». Говорится ли про поклонение тут? Фимиам, служение, молитвы перед этим делом? Нет. Проклят, кто сделает произведение рук кого? Художника. Обратите внимание. То есть это искусство. Искусство. Но если оно сделано точно так же, как выглядит языческое божество, или столб, или амулет, или все что угодно, что в язычестве использовалось, приходит проклятие в жизнь такого человека, кто или изготавливает это, или имеет это у себя дома. Еще книга Исаии, 40 глава, стихи 19-20, и далее 44 глава, стихи 10-11. «Идола выливает художник». Слышите? Не шаман или колдун. «Идола выливает художник». «И золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». Далее 44 глава. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же». То есть, неважно, кто сделал. Важно, что сделано. Потому что вот эти знаки, эти формы, которые созданы в язычестве, они сохраняют свою наполненность, свой смысл и продолжают оставаться приглашением для идола, то есть для беса, который стоит за идолом, во все времена. Таким образом, если речь идет о формах, образах, знаках, изначально созданных в язычестве для служения дьяволу и бесам, совершенно не важно, кто их изготовил. Оккультист или светский художник, когда их произвели, столетия назад или вчера, а также неважно, посвящали ли их на служение демонам или не посвящали. Есть две категории предметов, которые могут быть потенциально опасны в оккультном отношении. Те, которые посвятили идолу, пусть это будет простой камень, вот обычный камень, который при дороге валяется, его нашли, совершили над ним оккультный обряд, посвятили его идолу, он вообще никак не стилизован, вообще никак не оформлен. Обыкновенный кусок, так сказать, гранита. Да? Но если над ним произведен этот магический обряд посвящения, то теперь он становится каналом контакта с дьявольской силой. Это один вид предметов. Другой вид, они могут быть не посвящены вовсе, но если они выглядят так, как в язычестве было сделано для контакта с бесами, то неважно, кто его сделал и когда, и посвящен или нет, если он по внешней форме повторяет, если это подражение, как говорит Тора, то тогда он становится опасным. Он является оккультным по природе. Иллюстрация. Феномен радиоактивности. Есть вещества, которые производят вредоносное для человеческого организма излучение по своей природе всегда. То есть не по природе радиоактивно, да, излучают вредоносную радиоактивную энергию, так, излучение. Смотрите, что очень важно подметить. Неважно, знает об этом человек или не знает. Если у него в доме этот предмет есть, человек подвергается облучению. Это первый вид предметов. Второй вид. Если, например, растет пшеница там, где выбросили радиоактивные отходы, что делается с пшеницей? Она заражается, она вбирает в себя эту радиацию, и потом человек ест пшеницу. У него и мысли нет про радиоактивность. Что происходит с человеком? Заражается. Вот разница. То есть, есть то, что изначально было создано, сфабриковано, придумано и дьяволом обозначено как метки, на которые он реагирует. Это стилизованные изображения, которые использовались в язычестве. Они излучают радиацию, говоря языком нашей иллюстрации, всегда. А есть предметы, которые вообще нейтральны. Любой кусочек дерева, любая лягушачья косточка, любая божья тварь, если она посвящена дьяволу, то она может стать, она может как бы заразиться, говоря вот языком этой аналогии, и тоже стать источником вредоносного действия на человека. В одном случае радиоактивные частицы характерны для вещества по природе, в другом – в силу заражения. Итак, сегодня мы с вами изучаем два стиха. 16 глава книги Второзакония, стихи 21 и 22. «Рощи не высаживай, рощи Астарты, и столба не ставь». Столба как предмета для служения идолам. Каким образом эти запреты могут влиять на нас сегодня? Как они могут помочь нам сегодня избежать оккультных сил? Ведь важно помнить, что сколько бы лет на земле ни прошло, дьявол и бесы остаются теми же. И знаки, которые используются для служения им, они по-прежнему остаются активными каналами контакта с нечистой силой. Потому, что на практике сегодня может быть запрещено? Начнем с общего. Первое. Не держите дома изображения языческих идолов. Не держите дома изображения языческих божеств. Пусть они из пластика сделаны, из самого, современного материала. Пусть они сделаны в Китае, на фабрике, да, там, в деревне. Неважно, кем они были изготовлены и когда. Если это по внешнему виду изображение языческого божества, оно запрещено. Не подражайте, говорит Тора. Допустим, вы можете купить статуэтку кошечки, да, в антикварном магазине или где угодно, в том же Волмарте. И это изображение на самом деле кошки Мурки, которая вот бегала у вашего соседа. Божья тварь. Абсолютно никак не заразна, абсолютно безвредна, да, если ее специально не посвящали, этот предмет. Но если вы купите изображение кошки египетской, которое представляет собой египетское божество и стилизовано под эту египетскую кошку, то хоть это и божья тварь, так сказать, но это идол. То есть необходимо иметь хотя бы какие-то базовые представления, как выглядят эти языческие идолы. Вот, что они представляют собой, каковы они по внешнему виду. И это сегодня, слава Богу, очень несложно сделать. Достаточно информации, энциклопедий, справочников, словарей и так далее, и так далее. То есть, первое, проверьте у себя дома, нет ли у вас дома языческих объектов. Может быть, малюсеньких, вот так, 3 сантиметра всего. Этого будет уже достаточно. Это будет достаточно. Второе. Часто дарят амулеты на счастье. Да? Вот здесь в Соединенных Штатах Америки очень распространены так называемые dream catchers, которые вот изготавливаются индейцами местными. Да? То есть такие кругляшочки, вот там с перышками висящими, и в середине там ниточки такие, это самое, вот, внутри. Вот. Dream catchers – это spirit catchers. То есть имеется в виду, что плохие духи, они туда попадут, в эту западню, потому что это амулет, это не простой кружочек, так? И дом будет защищен, или ваша комната будет защищена. То есть у многих в автомобиле вот эти вот западни для плохих духов развешаны, кто-то в домах и так далее. Примеров масса. Амулетов много разных. Если этот амулет языческий по происхождению, то это приглашение как раз-таки беса войти. Приглашение бесу войти. То есть не храните амулеты на счастье, там, на удачу и так далее. Например, возжигать фимиамные палочки, которые изготовлены для служения индийским божествам. Причем, как правило, когда они возжигаются, то они и размещаются в устройства, специально созданные там же, вот, для того, чтобы удобно было вставить и уйти гулять, потом прийти и вдыхать фимиам, там, вишну бога там или какого-нибудь еще. Да? То есть народ часто не разбирается, приятно пахнет, допустим, и этого достаточно. Проанализируйте, то есть что это? Это просто ароматизатор для комнаты, вполне возможно, да, но не является ли это предметом, который был специально изготовлен и по рецепту именно вот такой, как необходим для служения какому-то индийскому божеству, например, индийскому. Ну, в качестве простой иллюстрации, скажите, можно ли было повторять рецепт фимиама, который Господь учредил для служения в святилище? Нельзя. А почему? Разве вот эта кассия и вот эта кассия, или вот смола вот такая и смола такая, что они не одинаковы по физическому составу? Почему нельзя было точно такое же использовать у себя? Думаешь, приятно пахнет, правильно? Почему нельзя? Потому что в духовном мире определенные вещества, определенные формы, определенные действия служат как метки, служат как нечто, становящийся каналом для действий, или Божьей силы, или дьявольской силы. Потому этот список можно было бы продолжить до бесконечности, я думаю, что суть понятна. Если это использовалось в язычестве раньше, а сегодня изготавливается точно такое же, то его природа не поменялась. Господь говорит, не только разрушьте уже имеющиеся столбы, но и не ставьте новые, не подражайте делам их. Зачем нам наводить на себя проклятие? Верно? Аминь.